Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья. Вот и наступил долгожданный, теперь уже новый, и все праздники позади, и отпраздновали Рождество, и Старый Новый год, и, в общем, поздравляю вас со всеми прошедшими. Я думаю, что Бог нам готовит что-то очень важное в этом году для души персонально каждого из нас, и в целом для страны, надеюсь, также, не только нашей. Потому что верю в Него как Бога милосердного, долготерпеливого. И несмотря на все перипетии жизни, вот эти стесненные подчас обстоятельства, страхи, ожидания, хотел бы вам пожелать надежды и упования на Бога. Мира в сердце, надежды, радости, любви Божьей. Поэтому с прошедшими еще раз, вы понимаете, что у нас во время праздничных дней студия запускала повторы, поэтому вот сейчас у нас прямой эфир. Сегодня у нас 15.01.2021 года, поэтому сверяйте ваши часы и ваши календари с этой датой или с этим эфиром, если вы будете его слушать в дальнейшем в повторе. Ну, для того, чтобы не огорчаться, когда пытаетесь дозвониться, допустим, в студию и никак не можете этого сделать. Хотя я вещаю, как вы видите, как обычно, из своей квартиры, и надеюсь, что мы с вами уже в новом формате, обновленные у нас тут некоторые средства связи, будем общаться. Хотел сразу сказать вначале, вместо телефона прямого эфира, который обычно я говорю для тех, кто дозванивается в нашу студию, где мне помогают, спасибо всем, Ирина, Ян, также Настя, которая пересылает ваши сообщения ввиду того, что она находится тоже на удаленке. Одним словом, технические средства нам помогают сегодня поддерживать связь и в буквальном смысле даже не только слышать, но и лицезреть. Поэтому благословляю вас, дорогие друзья, и надеемся, что мы как-нибудь с вами встретимся, в том числе и в той студии, куда вы можете дозваниваться уже, наверное, под забытому телефону, который начинается на 8800. Ну, а пока нам эта возможность не представлена, я, тем не менее, ищу и желаю, стараюсь, чтобы каждый из вас мог дозвониться. Надеюсь, что вы слушаете нас через интернет-вещание в основном, и поэтому именно на сайте вы можете задать волнующий вас вопрос, который будет пересылаться вот по связи через Настю, которая мне помогает сегодня, как и прежде, на мою почту. И прямо здесь я его прочитаю в эфире, постараюсь на него ответить. Но у нас есть еще такая возможность, и я этот телефон в последнее время часто говорю, +7 926 211 5697. Еще раз скажу помедленнее, возьмите ваши гаджеты, как говорят, электронные помощники или просто ручку-карандаш для того, чтобы пометить, записать и, может быть, сделать соучастником на неделе наших таких общений. +7 926 211 5697. Это не только номер моего мобильного телефона, но, как известно, он сейчас имеет привязку к WhatsApp. И если у вас есть такая вспомогательная коммуникационная, интернет-коммуникационная программка, то вы легко можете найти меня как участник этой программы, дозвонившись с вашего WhatsApp-телефона на мой WhatsApp. Поэтому, когда вы набираете этот номер, обращу внимание для тех, кто только начинает пользоваться, а таких тоже достаточно много людей, вот сам такой режим нас больше подвиг к тому, чтобы мы дистанционно с вами общались, или, как говорят сейчас, на удаленке. Поэтому +7 926 211 5697 может действовать по-разному. Если вы с WhatsApp дозвонитесь и скажете, я хочу быть участником группы в WhatsApp, которая называется «Золотая середина», я вас сделаю участником этой группы, милости просим. Если же вы хотите просто дозвониться после эфира, тогда вы можете осуществить этот звонок с вашего мобильного номера. Будет точно такой же номер, +7 926 211 5697. И тогда мы с вами сможем поговорить как бы с мобильного на мобильный. Вот такие новшества. Может быть, для кого-то они новые, для кого-то, может быть, они уже давно не новые, и вы уже научились разбираться в этом. Но в течение недели, чем удобна эта связь? В течение недели, если вы участник такого чата, мы обсуждаем какие-то темы, а также пытаемся найти вместе вопросы, то есть ответы на вопросы. И потом, вот как бы в выжимке этих наших дискуссий, общений, иногда остаются вопросы. Мы или я стараюсь озвучить здесь, вот в этой специальной моей такой авторской программе, если ее можно так назвать. Поэтому пусть Бог нас благословит и в этом году, чтобы у живых всегда есть вопросы, знаете, это один из критериев, одна из таких, ну, может быть, диагностик или тестов живого человека. Я встречал людей с различными заболеваниями, в том числе и в глубокой депрессии, когда человек часами сидит, он как бы уходит из этого мира и смотрит просто в одну точку. Он ни с кем не общается. Вот это очень опасное состояние, потому что оно близко, ну, вообще к помешательству и, может быть, к каким-то более серьезным последствиям. Вот я не думаю, что мы с вами подходим к этой точке. Вот. И если даже есть таковые, которые хотели бы вот как-то взбодрить себя, замыливается взгляд на вещи, даже на то, что сейчас вокруг нас происходит. Пожалуйста, открывайте Писание с молитвой, читайте его, задавайте ваши вопросы в христианских эфирах, в том числе и в этой программе, и мы рады будем вам послужить. Я говорю «мы», потому что это большой коллектив, который организует для вас подобные программы на христианском радио. Ну, вот такое небольшое вступление, пусть Бог нас всех благословит. А помните, последняя моя фраза была еще в уходящем году, 2020-м, о том, что я буду стараться отвечать на все вопросы. Не люблю идти с долгами в Новый год. Ну, не получилось. Вопросов было так много, что часть из них перешло на сегодняшний, вот первый эфир в этом уже наступившем новом году. И с этих вопросов я и начну. И для того, чтобы у меня опять не накопились вопросы, может быть, кто-то прямо сейчас слушает нас с прошлого года, кто задавал вопросы, я решил задавать поочередно. То есть один вопрос читать, а они наверняка будут поступать и сегодня ко мне, надеюсь, и Настя будет их пересылать. Один вопрос с прошлого года, на который я не успел ответить, и один вопрос от тех, которые поступают прямо сейчас во время эфира. Рекомендую это делать достаточно, ну, как бы, я бы сказал, быстро, потому что если вы тянете до конца эфира, я попадаю в цейтнот. Я вижу ваши вопросы, желаю на них ответить, но просто у меня уже не остается времени. Временем мы ограничены, поэтому давайте будем дорожить временем, потому что, как написано в Священном Писании, дни лукавы. Как и обычно, у меня есть такая большая настольная Библия, она рядом со мной, у меня есть много электронных помощников, в том числе и Библия в них, для того, чтобы в iPad, в телефоне или в компьютере смотреть тексты Священного Писания, и я вижу, что это не просто такое законничество, да? Это не какая-то отвлеченная теория. Библия помогает мне жить уже на протяжении не одного десятилетия. И я думаю, что я один, не один такой я. Вот, не я один такой. Поэтому пусть Бог благословит вас, чтобы это было вашей настольной книгой, и среди многой мудрости, которая там написана, была та, которую вы воплощали в жизнь и чувствовали от этого радость и просто счастье. Чувствовали твердость духа и уверенность, с которой мы идем в мир, окружающий, иногда загадочный, страшащий нас, чтобы у вас уходили всякие страхи, и, уповая на Бога, вы помнили, уповающий на Бога никогда не постыдится. Вот таким образом я начну вот с моих, скажем так, вопросов. А спасибо, что у нас уже поступают вопросы, вы меня слышите, значит, у нас все в порядке со связью. Ирина, я на ваш вопрос отвечу чуть позже. Как я обещал, начну с вопросов, которые были в уходящем 2020 году. Тогда вот тут некоторые Михайлова, Джин Михайлова, интересно, наверное, с Америки, а может быть, еще откуда-то нас слушает со всех сторон, где только есть в мире, где только есть интернет, где есть возможность. Кстати, в интернете там всегда есть такое облачко с тремя точечками. Кто, может быть, первый раз пользуется, нажмите на него, и там появится табличка, которую нужно заполнить, имя, краткое имя ваше и ваш вопрос. Постарайтесь использовать не так много знаков и отослать. Это будет самый простой, вернейший шаг для того, чтобы этот вопрос поступил сюда ко мне через почту и через многие связи. Кстати говоря, theos.fm – это постоянно действующая, ну, теперь интернет-вещательная программа, которая передачи свои вещает на весь мир, в любом, так сказать, на любом континенте, в любой стране, в любом городе можно ее слышать. Поэтому используйте эти современные средства связи. Может быть, будем в этом году еще осваивать какие-то другие, но обязательно я об этом вам сообщу. Ох, если бы на практике все так было легко, не оставаться должен никому ничем, это она отреагировала на мои слова, что я не хочу оставаться, и действительно, я выполню, по крайней мере, эти слова, хотя у меня вот, как оказалось, несколько долгов перешли в этот год. Но когда ты стараешься это подтягивать и делать, то жизнь вообще прекрасна, потому что долг, он иногда тянет, тебя грузом. Вот почему я не сторонник вообще вот этих вот всех долгов у государства или у банка, или кредитами, которые называются, потому что ты становишься вот таким зависимым, я бы даже сказал, иногда созависимым, вот такие даже есть болезни. Значит, помимо того, что тебе дается еще и какой-то процент, ты еще и тратишься на лекарства, на свое здоровье, если у тебя не в порядке нервы, и тебя беспокоит очередной месяц погашения этого кредита. Поэтому вот если возможно, до конца вот просто упирайтесь и старайтесь самого себя сдержать, чтобы не шагнуть так легко, их везде навязывают, предоставляют, сколько раз мне прислали эти карточки, я вообще никуда не обращался, значит, это им выгодно, конечно, выгодно. И там процент таким образом, это дело банка, но это не ваше дело, поэтому, увидев легкие деньги, постарайтесь еще раз продумать, с каким трудом вам придется их отдавать, стабильное ли будущее, которое вас ожидает. Поэтому вот здесь очень много вопросов, и наши хочушки нужно иногда поумерить, как говорила у меня бабушка, вот, взял, так ты, говорит, чужое, а отдавать-то свое. Вот это в отношении также долгов финансовых. Поэтому без финансовых долгов я вступил в этот год и люблю всегда погашать все там жировки, все какие-то другие задолженности, даже если не всегда они меня устраивают. Знаете, вот есть такие даже иногда выясняющие, так сказать, обстоятельства. Ну, мне там начислили, допустим, ну, не знаю, за целый месяц, когда я вообще месяц в Москве здесь не был, я был в Беларуси, вы прекрасно знаете, по осени всегда езжу туда. Вот. Ну, это неприятный момент, может быть, и сам был виноват, надо было заявление писать. Ну, может быть, если получится как-то вернуть какую-то часть денег, но уже отдал. Уже отдал, и лучше так, лучше со спокойной совестью, что не ко мне кто-то имеет претензии, а может быть, у меня еще остались какие-то претензии к тому, что мне там начислили. Вот, Ольга задает вопрос, почему мы празднуем Рождество, или Иисус не заповедовал праздновать с Рождеством братья и сестры. Ну, она поздравляла как раз в том году уходящем, поэтому Рождество, вы знаете, мы празднуем и по западному, и по восточному. Это нормально, это целый период, я очень рад и оба Рождества с удовольствием отметил. Ольга, отвечаю уже на ваш вопрос, потому что для меня события важнее. День, даже многие исследователи, историки вам скажут, он, ну, вот так доподлинно, прям день до дня не установлен. Поэтому, в принципе, в любом случае мы празднуем события. В любом случае это условно установленный праздник, потому что такой праздник не мог не появиться во всех наших календарях. Поэтому вот такой ответ на ваш вопрос. Пусть Бог вас благословит. А теперь вот Ирина, это уже кто сегодня прислал прямо сейчас вопросы. Здравствуйте, спасибо за ответ, Андрей Юрьевич. А вы советуете прочесть всем книгу пророка Еноха? Нет, Ирина, не советую, потому что эта книга даже не вошла не то чтобы в канон Священного Писания, но относится к апокрифам и неканоническим книгам, с которыми можно познакомиться. Но прежде чем знакомиться с книгой Еноха, внимание, хотя бы прочтите Пятикнижие Моисея, хотя бы. Вот я не говорю много, всю Библию, но всю Библию – это идеально, если вы прочтете всю Библию и Новый Завет, и Ветхий Завет. Вот, Пятикнижие Моисея и Новый Завет прочтите, можно тогда чуть-чуть там одним глазком посмотреть о несоответствиях, почему же эта книга Еноха не вошла в канон Священного Писания, вы сразу почувствуете и увидите эту разницу. Поэтому иногда древние книги мы воспринимаем как абсолютно все верные. Но мы знаем, что дьявол всегда вел атаки на Слово Божие, и поэтому он не спал и в древности. И кто там подписался под Енохом, неизвестно, но однозначно Енох не писал эту книгу. Более того, Енох общался с Богом, и то, что там написано, но про этих титанов и про многое другое, это, кстати, сегодня будет один из вопросов, на который я буду отвечать. Поэтому спасибо за ваш первый вопрос. Второй вопрос, поясните, пожалуйста, текст из Библии. Михаил, архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. А сии злословит то, чего не знают, что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя. Иуды, мы знаем, что послание Иуды состоит всего из одной главы, поэтому 1 глава, 9-10 стих. Ирина, здесь речь идет о людях, для которых никто не авторитет. Они в самости, в своей гордыне настолько поднялись в своих глазах, что всех, кто бы ни был, с каким-то опытом, совершенно того, что, может быть, человек не касался, ведь человек не может быть семь пядей во лбу, ну, встречаются гении, конечно, во всех сферах, но даже гении говорят, мир сейчас так многообразен и так разнообразен, что жизни не хватит познать все сферы в совершенстве, даже если будем с ними знакомиться. Поэтому когда мы обращаемся к специалистам в какой-то сфере и признаем им их авторитет в этой сфере, это нормально. Это нормально. Это нормально, знакомясь и какие-то свои собственные выводы делать. Нам Бог дал голову, это правда. Поэтому вот эти люди, про которых написано в послании Иуды, это в первую очередь люди, которые душевные. И злословие начальства и власти – они злословят не только своих вот, ну, земных начальников и властей, а даже поднимаются выше. Они произносят хульные слова в мир духовный. Неважно, к кому они относятся. Вот я сейчас подчеркну это. К Богу мы говорим, ну, конечно. А вы знаете, вот, а дьявол – это тоже, знаете, не наша область влияния, скажем так. Бог его уже осудил, и там же написано, что таковые последователи вот все дьявола, они соблюдаются, блюдутся, да, вот сохраняются на день суда узами мрака. И когда архангел спорит о Моисеевом теле, он относится к ангельскому миру, который однозначно принадлежит Богу. Но смотрите, как он, я бы сказал, аккуратно это делает. Он не произносит, он не сходит со своих позиций. Он спорит, он отстаивает. Какой-то там духовный спор в духовном мире был. Мы только приоткрывается нам вот через это богодухновенное писание, которое написано было Иаковом. Но при этом он не, вот по-нашему бы сказать, он не обзывается. Он не говорит каких-то вот таких унизительных слов, хотя дьявол наверняка достоин, и его отпадение от Бога, ну, это не пример для подражания, безусловно. Но при этом он, отстаивая истину, не вот, как мы бы сейчас сказали, не обзывается на дьявола. И это надо помнить. Знаете, друзья, я встречал людей, которые недооценивают дьявола. Они произносят столько пустых слов в его адрес, которые они-то сами не могут ничего ему сделать, если бы не Бог с ними. Если Бог не дал это ангелу делать, то имеем ли право делать мы это? Это большой вопрос. При этом я хочу подчеркнуть, отстаивая наши, точнее, с Богом, божественные позиции. Вот это надо учесть. А что касается людей, это один из критериев, опять же, один из таких, ну, как говорят, лакмусовая бумажка, по которым мы можем узнавать людей бесчинных, людей, которые не уважают никого, людей, для кого, ну, никто не авторитет. С этими людьми сложно, все сложно, потому что они сами себе голова, сами себе цари и правители. И вот я по жизни сталкивался и сталкиваюсь с такими людьми, с ними все достаточно сложно. Следующий вопрос у нас будет из предыдущих вопросов. Спасибо, Илья, за твое красивое описание Рождества, но это все уже позади. Вячеслав, хотел бы спросить, у меня есть одна неприятная болезнь с детства, которая мне дала очень много боли, в основном душевной. Я хочу, чтобы я от нее избавился. Если я найду способ от нее избавиться и стать хоть немного полноценным человеком, получается, я сойду с креста? Вячеслав, хотел бы ответить «нет». Не сойдете с креста. Надо понять, что такое крест. Крест дается Господом. И крест – это не всегда то, что, ну, скажем так, зависит от нас. Да, мы принимаем этот крест. Мы как бы внутренне соглашаемся с какими-то обстоятельствами в жизни, которые больше или выше нашей воли. Вот есть даже такое, так называемый форс-мажор, да, кто договора составлял, что есть вот обстоятельства выше наших желаний и выше наших вообще способностей или предведений и всего остального. Это называется форс-мажор даже в миру. Поэтому, когда Бог дает нам крест, в первую очередь это поношение за Христа. В первую очередь это, что нас будут гнать, за имя Его злословить, и нас же будут слушать, часть из тех, которые будут обращаться к Нему. Вот мы как бы на стыке, мы на границе, мы на линии фронта между одним миром, одним образом так разбойника, да, который хулил и гнал даже на кресте Спасителя, и другим, который только что хулил вместе со своим другом и вдруг обратился. Вот мы как раз на этой границе вместе со Христом, мы сораспялись. Поэтому Христос дает крест поношения. Все, что было на кресте явлено тогда, вот эта римская казнь, которая пришла с Римом, она вот человека унижала. И она не только его умертвляла, но она вот в этих унизительных муках заставляла его умереть. Поэтому крест – это прообраз в первую очередь. В первую очередь. Конечно, крест – это бывает и борьба с собственной плотью. Это борьба со страданиями. Мы все равно вот не хотим, да, страдать. И вот часто болезни, которые люди имеют, они несут как крест, и Бог дает сил. Это правда. Или обстоятельства жизни. Иногда болеет очень близкий человек, и мы как крест несем его, то есть приспосабливаемся к нему, помогаем ему в буквальном смысле выживать. Это служение, вот это может быть крестом. Но нигде Господь не говорил, что мы не должны молиться, чтобы Бог нас избавил от части каких-то болезней, особенно, которые являются следствием наших грехов. Болезнь иногда связана со грехами. И вот люди говорят, я буду нести этот крест, я обижена вот на ту, на эту. Я говорю, слушай, прости им, может быть, и болезнь уйдет. И такие случаи были. И человек вот просто удивлялся, что болезнь-то ушла. Я говорю, вот смотри, если бы ты не простил, болезнь бы не ушла. А дьявол, он же все мутит, он путает, он все с ног на голову ставит. И наоборот, он показывает, что вот это и есть твой крест. Да, человек не простил, у него просто грех непрощения. Вследствие этого он получил болезнь, что посеяли, то пожали. В результате он берет болезнь и воспринимает как некий крест. Вот, да, религиозные духи, к сожалению, такие тоже есть, наверное, специализирующиеся сугубо с христианами, чтобы их тормозить даже в их таком служении или хождении пред Богом. Поэтому будем бодрствовать и поступать только сугубо по Писанию. Открывайте ваше желание пред Богом. Если у тебя, Вячеслав, такое желание, оно доброе. Молись, чтобы Господь тебя избавил от этого. Я не против также и врачей, и лекарств. Только все это предай в руки Божьи, чтобы это было в первую очередь. Он был как глава этого процесса исцеления. Или сам напрямую, или через врачей, или через лекарства. Я верю и видел многократно, Бог это может сделать. Не воспринимая это как крест. Может быть, здесь есть какие-то еще обстоятельства, которые я мог не учесть, потому что ты их не включил в этот вопрос. Вполне возможно. Поэтому иногда трудно отвечать, зная только всего несколько данных для решения задачи такой. Марина задает вопрос, что делать, если не можешь любить Бога больше, чем ближних? Зачем это вообще? Почему нельзя любить всех одинаково? И зачем Бог дает нам близких, если от них в вечности нужно будет отказаться, чтобы постоянно быть только с Богом и в служении Ему? Отвечу так, Марина. Дело в том, что Бог дает две заповеди, и первая заповедь не действует без второй, и вторая без первой. Это такая связка. Это связка, это две вертикали, которые дают объем. вы знаете, любовь к Богу и любовь к ближним, а он не один, дает нам некий объем любви. Если вы попробуете нарисовать картинку, которую я вам сейчас устно представил, вы это сразу же увидите. Как шатер делается? Все любят одного Бога, да, нас много, и мы еще любим друг друга. У нас есть плоскость земная, это вот круг, скажем, друзей, он так и называется, круг друзей. И каждый любит Бога. И получается, мы не разных богов любим. У нас один центр, к которому сходятся наши устремления. А теперь по сути. Почему нужна такая схема? Почему нужен такой объем? Потому что благодать проливается с небес. Сила, как таковая, любви, ее степени совершенства мы можем познавать только, имея самого Бога в сердце. Вот это больше, чем просто «я и Бог», «я и какая-то христианская идеология». Это Бог во мне. Вот, Марина, задумайтесь об этом. Потому что, лишив источника себя любви, о какой любви вы можете говорить к ближнему? Поэтому на первом месте поставлена первая заповедь: «Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением». А дальше «и ближнего» отсюда вытекает. И поэтому нельзя начинать с ближних, потому что источником любви является Бог, если мы его не возлюбили. В равной степени по-другому, Иоанн об этом пишет в своих посланиях, что ты говоришь, что ты Бога любишь, а ближнего не любишь. Поэтому они как бы содействуют к тому, чтобы любовь в нас достигала совершенства. Она была практична, и в то же время она была, вот, ну простите, мистична, да, то есть она была духовна, она была вот с этими внутренними устремлениями к той личности, которую мы сейчас не видим, и потом только узрят наши глаза. Поэтому вот такой ответ. А что касается ближних, вы знаете, дай Бог, чтобы все ближние ваши спаслись. Была такая история с Корнилием, когда спас и он, и весь дом его, и подобные вещи нередки. Поэтому у вас есть сила молитвы, и ваша любовь, она до последнего должна бороться за каждого вашего близкого, особенно ваших родных. И кто знает, человек, вот сколько было случаев, в коме находился, оказывается, его душа общалась. Он слышал, что приходили священники, или я там приходил как священнослужитель, рядом с ним был. Он потом рассказывал, все это доподлинно, он слышал, когда его вывели из комы. Поэтому, когда человек прощается с этой жизнью, перед ним открывается какой-то мир, и у него остается последний шанс. Если он много слышал от вас, и ваши молитвы, они помогут ему принять правильное, самое важное, может быть, но последнее решение. Поэтому я никогда не сужу людей, которые ушли из этого мира, потому что я не знаю, что было в последний момент. Я не Бог, я не сердцеведец, как написано, Бог сердцеведец. И что там, мы не ведаем, что было последней мыслью в жизни человека, но Писание говорит, опять же, обращаемся к Библии, и это для меня закон, Писание говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Поэтому сразу заранее не хороните и не записывайте их в число неверующих. Даже если они сейчас ведут беспорядочный или греховный образ жизни, продолжайте молиться, пусть Бог вас в этом благословит. Ну вот у меня уже поступают и следующие вопросики. Спасибо, Настя, за то, что ты регулярно их и в том числе во время программы пересылаешь. Да, вот следующий вопрос такой. Сейчас мы прочитаем. Василий задает вопрос, это уже сегодня был прислан. Доброго дня, помогите разобраться. Разрешите, пожалуйста, наши споры. Грех – это знак равно, это пропасть между человеком и Господом. Украсть крепкую и убить человека – это в глазах Бога одинаковый грех, а взаимоотношения вне брака между мужчиной и женщиной, однополая связь в глазах Бога одинаковы? Да, Василий, грех вообще переводится как промах. Если ты знаешь, как делать правильно, но отклоняешься, сам отклоняешь себя от делания правильного, но знаешь как. Вот эта дельта, которая, помните, в физике, в алгебре обозначалась как угол отклонения, да? Вот эта дистанция отклонения. В греческом это не греческое слово, русское грех, но, по крайней мере, все трибуны по-гречески кричали грех, когда лучник промахивался мимо мишени. Эта картинка, может быть, поможет тебе увидеть, в чем грех. Грех – это промах, грех – это несоответствие, грех – это беззаконие, грех – это противление Божьим законам. Мы не можем быть с грехопадшей натурой абсолютно идеальны. Почему Христос пошел на крест? Чтобы за все грехи наши заплатить. мы совершенствуемся в нем. Когда мы по духу живем, у нас грехов становится значительным, прям в разы меньше. Мы уже не ведем греховный образ жизни, но мы все равно, написано, согрешаем. Это говорит о том, что мы не стали совершенными. Но путеводителем в небеса к этой прекрасной, безгрешной жизни по-прежнему является Христос, который заступником является. И даже вот в современном мире, вот сегодня, каждый день, Он продолжает за нас заступаться и своей кровью платить за каждый промах. Поэтому с высоты солнца посмотрите вот на такую или вот на такую величину. Ну, грубо говоря, я имею в виду, что если можно зрить, это я так высоту слишком большую взял, там, конечно, трудно будет что-то увидеть, если только не приближать. Но я так говорю, с высоты, допустим, птичьего полета, вот это или вот это, если это какое-то грязное пятно, вот такой величины или вот такой, в общем, понятно, что будет, наверное, все равно улавливаться какая-то разница, но и то, и другое грязное пятно. Надо понять, что за любое грязное пятно смерть имеет над нами власть. Смерть может хвататься только за эту грязь. И когда ты очищаешься кровью Христа, она не может тебя удержать в аду, потому что смерть – это сила, которая удержит человека за грехи в аду, за неисповеданные грехи. Когда ты исповедуешься, ты не даешь ей шанса уцепиться и задержать тебя. Поэтому для меня скрепка и то, и другое называется одним словом воровство. Знаете, если бы была разница, Василий, то тогда бы про скрепку было бы какое-то, знаете, уменьшительно-ласкательное слово воровство или с какими-то там пунктуацией какой-то. Нет. Вот когда человек говорит слово воровство, он уже сказал это слово. Это сам обозначенный грех. А дальше он может рассказать, кто-то сотни тысяч или миллионы, а кто-то один рубль. Это называется одним словом. И нам главное понять, что степень греха – это не оправдание, что мы лучше. Ни с одним грехом человек не войдет в небеса. Поэтому кровь Христа, которая написана, омывает нас от всякого греха, это единственное спасение. Пусть Господь вас поймет в этом понимании. Ну а что касается перечисления грехов, их очень много, и в этом смысле они действительно как грязь, как нечистота, вот в этом смысле все пред Богом равны. Следующий вопросик, и тоже он пришел у нас прямо сегодня уже, слава Богу, а потом к вопросам, которые у нас были в прошлом эфире. Задает его Ирина опять. Здравствуйте, Андрей Ильич, а вы создали страничку ВКонтакте? Спасибо за передачу. Да, я исследовал этот вопрос, действительно, ВКонтакте тоже есть своя аудитория, и даже туда кто-то стал размещать свои мои проповеди, я очень благодарен, кто, может быть, меня сейчас слышит, и уже этим вопросом были озадачены, когда-то занимались, потому что я не могу охватить, естественно, всех сетей, и у меня такой и способности, и возможности нет, и время ограничено, поэтому если будет такая возможность в этом году, как я и обещал, я прорабатываю, вот, так сказать, эту сферу, может быть, так и будет. Если вы мне поможете в этом вопросе, то запишите мой телефон +7 926 211 5697. Это и мой мобильный, это и ватсаповский, по которому вы сможете меня проконсультировать или дать, если вы давний пользователь вот этой сети ВКонтакте, какой-то, ну, рассказать о каких-то преимуществах, потому что для меня они вот, ну, пока все, может быть, равны, эти сети, и их очень много, чтобы мое окончательное решение было в пользу вами предложенного, вот, вами предложенной сети. Любовь Коваль задает, что говорит детям про Дед Мороза, ведь это языческий персонаж, дети спрашивают, а есть ли он на самом деле? И Евгений Иванцов также говорит о том, что он первый раз слышит программу Андрея Петрова. Ну, Евгений, я за вас рад, надеюсь, что мы с вами и в записи на праздниках также общались. И вы будете в этом году слушать, у нас пополняется действительно аудитория и через WhatsApp, и другие сети, в Facebook у меня есть, также размещаются эти программы, можете меня найти и попроситься в друзья. Ну, я хочу сказать, что слава Богу за то, что Евангелие проповедуется во свидетельство всем народам, и причем по всему миру. Вот никто не может сказать, ну, конечно, наверное, есть такие места, еще много закутков, и, может быть, не совсем из закутков в нашей, на нашей большой планете Земля, где нет интернета, где нет этой связи, но даже наличие интернета говорит о том, что большая, мне кажется, часть уже человечества участвует в этих сетях, простите за такое сравнение, и иногда действительно являются пленниками этих сетей, а иногда используют эти римские дороги, как я сравнил с первыми веками, для благовестия. Цели бывают разные, и в интернете тоже у людей бывают разные цели. Виктор задает вопрос, прошу прощения, про Дед Мороза, Любовь задает вопрос. Любовь, если вам объяснять кратко, я хочу сказать, что это, конечно же, сказочный персонаж. Кто-то пытается приписать ему языческие или какие-то другие корни, но в сказках иногда персонажи бывают и языческие. Вот. И это, кстати, хорошо развеивает какие-то языческие корни, потому что сказкам дети верят, и когда они вырастают, они понимают, что это была сказка. Это самый лучший способ. Хуже, когда люди продолжают верить Богу дерева, Богу солнца, Богу ветра и чему-то еще, даже будучи взрослыми. Вот это уж точно неоязычество. Поэтому, как сказочный персонаж, к елке приходит не только Дед Мороз, и приходит очень много говорящих снежинок, говорящих зайчиков, говорящих лисичек и очень-очень много других животных, которые, по сути, мы знаем, по-русски не говорят или там на другом языке. Поэтому это сказочный персонаж, и поэтому я спокойно отношусь абсолютно к этому. К этому нельзя делать из него персонажа сугубо, скажем, такого конкурента Богу или Христу, и из него делать языческое божество. Хотя некоторые вещи, ну, например, там волшебство и какие-то его просматриваются, но лучше оставлять его в сказке. Тогда все будет просто и с воспитанием детей, иначе вы не сможете вычистить все сказки от тех, которые не являются на самом деле, у вас это даже просто не получится. Или тогда вам просто придется открывать сугубо Евангелие и пытаться на Евангелии самим устраивать какие-то сюжеты. Я, например, не против и такого воспитания, я редкие семьи, но знаю такие, вот, которые ни телевизора не имели, ни книжек имели с этими сказками, и сугубо вот такое христианское, я бы сказал, евангельское воспитание было. Но, с другой стороны, Христос сказал, не хочу вас взять из мира, но в мире сохранить от зла. Поэтому здесь нельзя пытаться сделать такую, ну, абсолютную, я бы так сказал, духовную дезинфекцию. Мы все равно в миру. И лучше делать прививку против вот этих, то, что я сейчас сказал, это как раз прививка, я считаю, вот, чтобы ребенок рос и знал, что это сказка, и в конечном итоге вырос и оставил все эти сказки и стал жить в реальности. Чем он лишен этого, ну, таких экспериментов много было, и даже была сама жизнь, которая показывала, вот помните, кого там, Агафью Лыкову нашли, там, ее семью, семейство в тайге, и привнесли туда и вирусы, и бактерии, многие из них поумирали в очень короткое время. Она, по-моему, была дольше всех, не знаю, сейчас жива или нет. Но вот это ученые доказали, что лучше, чтобы была реакция ответная у организма, даже в физиологии, это сейчас нам близкие примеры, связанные с вирусами, чем вот попытка везде все изолировать абсолютно, дезинфицировать абсолютно, и в конечном итоге человек не готов вот к жизни в этом мире. Вот. Ну, это такое мое суждение, мои размышления, они, в общем, пусть это здесь нет даже никакой особой доктрины. Я для всех сделался всем, чтобы приобрести хотя бы некоторых. Хочу вам сказать, что мы делаем праздники совместно с городом, с нашим районом. И вот в прошлом году я Дед Морозил два часа. Все детишки, 300 детей получили подарки, кидали снежки, такой мной уже сделанный в эту корзинку. И даже самые маленькие хотели это сделать ради подарка. А в подарок входило Евангелие. Знаете, вот надо уметь правильно использовать вот это выражение, которое дано нам Духом Святым через апостола Павла. Я для всех сделался всем, чтобы хотя бы некоторых для Бога приобрести. Вот, имейте в виду, когда будете объяснять другим. Максим задает вопрос, а вы Залейте телепередачу «Сгоряем» в интернет. На YouTube много с ним просмотров, и вас узнают как телеведущую и могут пригласить. Хорошая идея, Максим. Я думаю, что я над ней также подумаю. Я, кстати, пересмотрел еще раз его передачи. Спасибо за ваше напоминание о том, что вот он ушел из жизни буквально 2 месяца назад, в ноябре. И это для меня тоже, ну, как-то так... многое напомнило о всех вот этих открытиях и о наших программах, которые были. Лиля задает вопрос, а это уже сегодняшние вопросы, спасибо. Кажется, с вопросами предыдущими мы немножко расхлебали, вот теперь без долгов. Андрей Юрьевич, добрый день, у меня возник вопрос после прочтения Библии. Вот как раз я обещал поговорить, значит, про 6 главу и про книгу Еноха, вернуться к ней. Помните, да, один из первых вопросов. Здесь сказано о сынах Божьих, которые брали себе в жены дочерей человеческих. Вопрос, кто эти сыны Божьи, о ком идет речь в этих стихах? Ну, Лили, я скажу так, если внимательно читать Библию, то тогда, когда согрешил Адам и Ева, грех вошел в мир, и вот людей как таковых перестали называть людьми Божьими, потому что они стали, ну, как бы так, человеческие, да, они стали вот такие погрязшие в быту, в грехах. Помните, что Каин бежит от Бога. Вот это убегание от Бога показывает, что в нем осталась вот эта человеческая сущность, грехопадшая, а Бога он не хочет в ней иметь. Вот этих людей, он построил город, и целая, ну, как бы часть цивилизации разделилась. Но был рожден еще Сив, вы знаете, еще один сын, хотя много дочерей, сыновей потом от Адама и Евы было, это такие знаменательные имена, поэтому не останавливайтесь только на них. Не только 3 сына было у Адама и Евы. Прочитайте 5 главу, родословную Адама и Евы. И родил он сыновей и дочерей, так что их еще было много. Это к вопросу, на ком они там женились, они по 1000 лет жили, и вот, так сказать, все здесь Богом было предусмотрено. Так вот, когда родился Сив, люди вновь стали призывать имя Божие. Так заканчивается эта глава. И это 4-я, по-моему, глава. А вот 6-я глава начинается, что сыны человеческие стали входить к сынам Божьим. Когда сегодня мы слышим о себе, что это Божьи люди, мы народ Божий, для нас это не странно. А вот народ Божий или сыны Божии почему-то вдруг ангелы в чьих-то глазах появились, хотя ангел – это бестелесное существо, как он мог сношаться, простите за выражение, с телесной женщиной любой, какая бы она ни была. Здесь вообще ломается все представление библейское об ангелологии, ну или об ангелах, учение об ангелах – это ангелология. И поэтому я никогда так не верил и не верю, в общем, это… Только люди, не знающие всех мест Священного Писания об ангелах, что это служебные духи, да, они могут являться в виде, но они все равно бестелесные существа, об этом говорит Священное Писание. Поэтому пусть Бог благословит в понимании. Вот последователи Сифа опять стали смешиваться с теми последователями Каина, который убегал от Бога. И вот в то время у них что-то в генетике произошло, и они стали, ну, просто рождаться от них великаны. Кстати, там есть одно слово, которое смущает людей. Это люди издревле славные. Вот слово «славные» почему-то приписывают как положительное, что ли, черту или, ну, свойство этим людям. А на самом деле ведь можно прославиться, и Шапокляк тоже прославилась, да, и делами вовсе не славными. И когда мы видим один из последователей, то есть предков этих великанов, еще на страницах Священного Писания отмечен, там он не один, Рефаим и все остальное – Писание говорит, что забудут о них люди, что Бог не хочет, чтобы помнило человечество о них, потому что их славные, в кавычках, дела бесславили имя Божие. Да, они славные были среди людей, да, они были великаны, и это уже делало человека выше на голову, на 2, на 3, но там же читайте, что они стали строить Вавилонскую башню, это там чуть позже написано и так далее. Поэтому чем они хотели прославиться? Они хотели прославить свое имя. Чем прославился Голиаф? Ну, если бы не Давид, но он поносил народ Божий. Стоит народ Божий, стоит вот этот «славный» в кавычках. И он, конечно, был славный, потому что все молва о нем и слава о нем, здесь синонимы, распространилась по всему стану и дальше, и во все колена. Ты знаешь, там ты знаешь. Поэтому, помните, Павел хорошую такую цитату, он приводит в Новом Завете, он говорит, даже мои узы стали вот как бы вот в устах людей, Я бы сказал так, укрепление. Хотя это, ну, трагическая новость. Человек попал в тюрьму за имя Божие, и там по-разному содержался, мы знаем. Поэтому вот «славный» – это слово в значении отрицательном. И я бы не хотел прославиться так, имея какое-то, простите, вот, отношение с людьми мира сего. Это вот почему написано, что не согрешит, если замуж выйдет или женится, но в Господе. Вот это есть маленькая, но очень важная деталь. Не согреши, не может быть один, посвящать себя, свою жизнь Богу. Да, пожалуйста, женитесь, выходите замуж, но в Господе. Это Павел пишет, вдохновленный Духом Святым. Бывают, братья, когда человек идет в мир и что-то узрел там, и миловидность обманчивая, и повелся на что-то, а потом он в капкан попал, в плен. Бывают. Поэтому вот речь идет здесь именно об этом. Ну и второй вопрос вдогонку с первым. Кто из чистого и нечистого птицы были вот в Ветхом Завете? Взял Ной с собой, да, и там также на жертвеннике приносилось. Какой скот считался чистым, какой нечистым? Какие птицы чистыми, какие нечистыми и почему? Ну, я не буду здесь пересказывать половину, так сказать, книг, особенно Пятикнижие Моисея, Торы, так называемые. Но обрати внимание, Лиля, на книгу Левит, в первую очередь, там начинает описание. В Исходе уже это есть, в Исходе есть. Вот, и там есть просто градация. Там есть, что парнокопытное должно быть, вот мы даже называем парнокопытное, раздвоенное копыто, что он должен жевать жвачку, что если эти качества не присутствуют вместе, например, заяц жует жвачку, но у него нет копыт, у него лапки, он считается нечистым, кстати, зайчик, да. И вот кошерная, как говорят, пища, да, или халяль там по-разному в разных народах, вот, она была и есть у кого-то, кто-то сохраняет до сих пор. Другой вопрос, что Господь говорит, Божья земля и все, что я создал, и в Новом Завете Петру говорит, что я очистил, не почитай нечистым. Да, это был образ, образ, связанный с язычниками, с благовестием язычников, но тогда-то тоже был изолирован израильский народ, и считалось, что ты перестал быть израильтянином, если ты пошел жить к язычникам. Поэтому Господь ломает эти прежние такие, ну, я бы сказал, перегородки или прежние такие условности. Вот. И при этом он говорит, всякая пища освящается молитвой и Словом моим, Словом Божиим. Поэтому, когда я Слово Божие помещаю в сердце, я говорю, на основании твоего слова благослови эту пищу, когда тебе позовет кто-то из язычников, иди и без исследования ешь все. Вот они, почему нельзя было. Потому что к язычнику придешь, он не знает, какая чистая, какая нечистая. Он там наприготовил, наварил, накошеварил, и он тебе к столу все, как к лучшему гостю, а ты будешь сидеть и воротить нос, и как он тебя послушает после этого? Это считается во всех народах, особенно Кавказа, да и во всех. Если ты отказался от пищи, ты, значит, подозрительный. Тебе тоже, может быть, не стоит доверять. Поэтому ешь все написано, освяти, благослови. Да, удерживайся от удавленной, да, удерживайся от крови, если впрямую это так написано, удерживай. Все, перечня нового нет. Первый, так сказать, собор апостольский это решил. Ну и последний вопрос, друзья, на сегодня. Вопрос, ветхую одежду Михаил задает к верхней одежде. Плату из небеленной ткани, молодое вино в мехи не вливает. Что кроется за этими образами и почему Иисус ответил фарисеям непрямо? Вообще Христос очень много с народом говорил иносказательно. И я думаю, в этом иносказании была вот какая суть. Помните, он говорит, что вам должно знать тайны Царствия Божия. Это он говорит к своему народу, в частности, к ученикам. А им в притчах. Вот когда человек не прошел стадию уважения Христа, ему все в притчах. Там есть какая-то мудрость. Он может даже книгу притч почитать, загадки, и даже какая-то ему покажется народная мудрость. Но он не воспримет ее до конца, и что-то даже будет противоречить тому народу, в котором он живет. Поэтому я условно говорю народная мудрость. Поэтому Господь открывает своим детям суть, очень важную, духовную, которую человек пока, который не хочет принимать, допустим, отвергает. Поэтому ему не открывается все. Наполовину открывается. Что-то он ухватил, что-то понял, а что-то еще сокрыто и закрыто. Ну вот, еще пару вопросов тут было от Игоря. И еще, значит, как удалось проехаться вокруг Москвы в новогоднюю ночь? Не удалось, Игорь, вокруг Москвы, потому что Москва стала как уже ключ. Но удалось проехаться через центр Москвы, вот так вот поперек, как говорят, да, прям вот, от, ну, не от одного конца, но так, с одного конца на другой и с молитвами. Поэтому усеченная была у нас молитва, хотя мы потом делали стрим молитвенный, он записан, и мы молились, я верю, что для молитвы нет расстояний, хотя до этого совершали очень хороший, я считаю, ну, такой акт. Вот, когда мы это делали по кругу, по МКАДу. Но сейчас до самой Калужской области добавили Москву. И последний, Александр, очень длинный вопрос. Да, просто ВКонтакте гораздо более удобнее воспроизведение аудио и видео. Александр, я так понял, что вы хотите мне помочь. Плюс 7-926-211-5697. Если у вас есть WhatsApp, выйдите со мной через WhatsApp на контакт, и мы с вами обговорим, что там ВКонтакте, ну, в смысле соцсети. Спасибо всем, друзья. На этом наша передача заканчивается уже. t495.ru – это наш официальный сайт Тушинской церкви. Если вы наберете Тушинская церковь в Ютубе, там тоже огромная страница с огромным количеством видео. Можно просмотреть не только мои, но и всех служителей проповеди. А на сегодня я с вами прощаюсь. Да благословит всех вас Бог. Надеемся, до следующей пятницы. С миром Божьим. До свидания.